Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Добрый день, уважаемые коллеги, мои слушатели. Сегодня у нас первая майская запись в этом году, первый наш майский разговор. 2 мая, естественно, разговор у нас пойдет на тему «Труд май», да? Потому что, ну, невозможно в праздник весны и труда, как он официально называется, не поговорить о том, что такое трудовые ресурсы, трудовые резервы и так далее. Все, что связано с трудом и нашими о труде заботами. Значит, ну, на самом деле сейчас здесь это интересно, потому что, с одной стороны, нам объясняют, что вот, ну, никогда в России не было такой низкой безработицы. И это очень хорошо, замечательно, потому что каждый из нас может найти там любую работу. И зарплаты реальные у нас растут, и у нас там доходы увеличиваются, и номинальные, и реальные, и везде там требуется, да? В чем здесь проблема? Я прекрасно помню, что вот один из основных таких тейков советской пропаганды, советской официальной как бы государственной линии, была история про то, что в Советском Союзе нет безработицы. Нет безработицы, и всего завались, все хорошо, все прекрасно, безработицы нет, все процветают, и все очень хорошо. И действительно, идешь по улице, на каждом углу объявление требуется. Больше того, просто так не работать, как сейчас, да, ну, все мы понимаем, да, что при желании, ну, никто не будет цепляться, если ты не работаешь, да, никто не будет, там, если ты как-то там промышляешь, есть формальная самозанятость, можно и без самозанятости. В общем, крутись. Плати налоги, крутись как знаешь, и никто тебя принудительно заставлять трудиться не будет. В Советском Союзе было не так. В Советском Союзе реально, если человек официально не работал, назывался тунеядец. Он назывался тунеядец. За тунеядство можно было получить принудительные работы и штрафы, принудительные работы. Как это ты не работаешь? Все трудятся, а ты тут, понимаешь ли, причем, что больше всего бесило советскую власть, тунеядцев, в том, что человек не работающий, да, он тем самым своим примером, он не работает, а на что-то же он живет, да. Ну, милостыню ты особо не попросишь, да, не подавали. Ну, понятно, там со старушки у церкви там было. Такое было, ну, как бы официально разрешенное имущество. А так-то как ты будешь попрошайничать сейчас? И, значит, у тебя есть какой-то промысел, который ты показываешь, что можно, вот, можно как-то от государства и открутиться. Да? Промыслы-то, господи, были самые разные. Вот, никогда не забуду историю. В доме у нас, где я живу, жила такая бабушка. Она такая, она старушка, она на пенсии, она не работала, бабушка жила лучше всех, потому что было в районе было несколько тех самых универсамов, да, там пунктов спасения утопающих, да, где бутылка из подплодово-ягодного вина 0,7, да, или бутылка водки стоила 20 копеек. Причем бабушка делала совершенно гениально. Она принимала, она, значит, платила алкашам, значит, за эту бутылку, ну, не дойти, там, 5 или 10 копеек, сдавала по 15 копеек. Официальная приемная цена была 20. Она сдавала это по 15 копеек, у нее это все прекрасно принимали. Вот, и на самом деле, при том количестве бутылок, которое валялось по всем кустам по району, она получала, там, собирала их этим бизнесом там, на 10-15 рублей в день. Видите, люди там, это, 200-300 рублей зарплаты получалось. Не вся зарплата такую получали в 70-е годы, а то и больше, там целая мафия была. Но это что, это такая история, конечно, для того, чтобы показать, что заработать, прожить можно. Вопрос, вопрос. А как, почему сейчас мы далеко не так хорошо живем, как нам хотелось бы? В чем вообще проблема с доходами, с зарплатами, вот со всем, что происходит в России?
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. «Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Когда вам говорят, что, ребят, вот вы получаете зарплаты, зарплаты растут, доходы больше, больше на больше, а люди об этом не говорят такую вещь, что люди ведь получают, они получают зарплату, да, обменивают свое время, они обменивают свое время, конечно, на деньги, но на самом деле нам нужны-то ведь не деньги, а нам нужны товары. Чувствуете разницу? А, да, деньги, но деньги нужны для чего? Для того, чтобы иметь возможность нам приобрести товар, нам приобрести вещи, вещи и услуги. А в чем проблема российского потребительского рынка? В том, что он зависит от нашей валютной выручки. И очень характерно, что советская потребительская экономика, она начала строиться только в сравнительно недавно, в 1960-е. До этого вот качество, история о том, что человеку нужны постоянные вещи, нужны новые вещи, нужны качественные вещи, нужны красивые вещи, нужно обновление вещей. Была мысль совершенно неочевидная. И вот то, что, когда люди говорят, вот там в Советском Союзе как мы жили, это исторически очень короткий период, когда советская власть решила тратить часть денег на потребление. А началось это только в 60-е годы. И когда стали тратить экспортную выручку, доходы от нефти, да, начали тратить на ширпотреб. Пусть ограничено, но все-таки. По этому поводу есть очень хорошая статья Андрея Белоусова, который не только, я всегда подчеркиваю, что наш первый вице-премьер по экономике, он не только чиновник высочайшего ранга, но он еще и крупный экономист. Этого у него не отнимешь. И еще в начале 90-х Белоусов писал как раз о том, что вопрос, был ли распад Советского Союза, был ли экономический коллапс Советского Союза, был ли он предопределен, или это какая-то там какая-то системная ошибка? Да, он сказал, конечно, предопределен. Ребят, предопределен, потому что в 60-е начали строить потребительскую экономику, начали расти расходы на оплату труда, а оказалось, что вот все эти условно потребительские товары, все держится на импорте. Оно и сейчас ведь держится на импорте. Почему? Потому что своего массового производства потребительских товаров в России нет. Почему его нет? Ну, потому что в свое время товарищ Сталин не захотел его строить. Потому что товарища Сталина интересовала тяжелая промышленность. Потому что товарища Сталина интересовало производство, значит, конечно, там выплавка там, чугуна и стали, его интересовал военно-промышленный комплекс, его интересовала атомная бомба, а потребление – это был вопрос десятый. И почему, ответ на вопрос, почему это уведет нас слишком далеко от этой дискуссии, как-нибудь надо будет, конечно, рассказать про то, почему Советский Союз пошел именно вот по такому треку, промышленность пошла, а не стали заморачиваться созданием там потребительской экономики. Вот. Но так или иначе, потом выяснилось, уже в 50-е было понятно, что проваливается, что легкая промышленность проваливается, что да, чугун, сталь плавим, а людям надеть нечего. А то, что есть, оно очень дорого. И уж казалось бы, да, даже Сталин был вынужден объяснять в своей знаменитой статье там, об экономических проблемах социализма в СССР, где он написал, ну, конечно, да, у нас по легкой промышленности у нас провал, и по еде у нас провал. Но зато у нас вот чугун, сталь, бетон, вот это все мы делаем там, но и типа в общем хозяйстве все как-то плюс-минус сходится. Да. А в чем на самом деле проблема того, что потребительский рынок в России – это импорт? Ни в чем, кроме того, что импорт – это валютная выручка. И как вы не работаете, что вы не делаете, хоть на голове стойте, хоть 24 часа в сутки крутитесь, объем потребительских товаров, который поступит на прилавки магазинов, он определяется объемом добытой и проданной нефти. Почему? Ну, потому что все, что не нефть, ну, давайте так, за пределами России большим спросом не пользуется. Исключения. Есть исключения. Это, естественно, сельскохозяйственная продукция. Да. Сельскохозяйственная продукция прекрасна. Продается, идет, но объемы продаж сельскохозяйственной продукции, они в десятки раз меньше, вернее, в деньгах меньше той выручки, которая приносит нефть. Естественно, это не лишние деньги, но этих денег хватает в лучшем случае аграриям для того, чтобы... А у них тоже большие расходы. У них тоже большие расходы, нужно деньги, которые зарабатывают аграрии, нужно соответственно, тратить нужную там, им всевозможные закупки, им нужны инвестиции, им нужны накопления. Плюс еще аграрная олигархия, естественно, никуда не девается, она тоже хочет зарабатывать, тоже хочет жить хорошо. Плюс еще у правительства требуют продажи валютной выручки. Да? А все остальное, ну, за пределами России, то, что мы делаем, оно спроса не находит или находит как-то ограниченное. Конечно, есть в России прекрасные промышленные товары, которые продаются, да, за твердую валюту, можно продать за рубежом, но они не составляют большинство. Большинство людей в этом никак не задействованы. А в этом никак не задействованы. Плюс еще какой момент. Пенсионеры в России, которые тоже потребители, которые нужны для власти, которые хотят ходить в магазины и которые поддерживают власть. Основная группа поддержки власти говорила не раз, повторю еще раз, это бюджетницы и пенсионерки. Они напрямую не заняты в производстве никаких потребительских товаров, нормально, но они-то хотят их покупать. Значит, все это должно быть куплено, привезено. А откуда? Нефть. А откуда? Только нефть. И когда мы говорим о российских зарплатах, о российской там, производительности, мы упираемся в то, что как бы упорно, успешно, старательно человек бы не работал, он может купить только то в России, что сюда будет привезено в обмен на нефть. Ну вот так вот ты тресни. И это, кстати, на самом деле, все прекрасно понимают, что Вот это, кстати, особенность разницы, когда говорят, почему развиваются вот эти азиатские тигры, почему они догоняют, почему там они догоняют и перегоняют. Господи, Южная Корея. Южная Корея была такая нищебродская страна, которая еще как раз в 60-е, когда Советский Союз стал строить потребительскую экономику, и, кстати, построил. И Белоусов, тот же самый упомянутый, он писал очень интересно, говорит, что говорит, к началу 80-х годов, да, к концу 70-х, Советский Союз по уровню потребления, но он вышел, скажем так, на тот уровень там, восточноевропейских стран, на котором они были в конце 50-х. Ну, то есть, конечно, никакую там догнать и перегнать Америку не получалось, но, по крайней мере, Восточную Европу догнали на 20. Только ту Восточную Европу, которая была в 50-е. Вот в Советском Союзе это были там 70-е, 80-е. Посмотрите, кстати, как вот посмотрите советские фильмы. Посмотрите советские фильмы, посмотрите советские какие-то советские сюжеты, и вот там, где показано, где связано с потреблением. И подумайте, господи, как люди живут, как они могли так жить. А в кино-то показывали, это еще хорошее, это еще высокий уровень потребления старались показывать в кинематографе. Да? И никуда от этого не деться, и здесь действительно это серьезная, системная и тяжелая проблема. Ты работаешь. Когда мы, возвращаясь к... Вот опять же я чуть-чуть сделаю шаг назад. Возвращаясь к опыту вот стран там, Юго-Восточной Азии, они-то шли не от продажи сырья, а они вписывались в производственные цепочки, которые были нужны, которые были в мировые производственные цепочки. Они сразу производили продукцию, которая могла быть востребована миром. Вот в чем проблема? Они проводили индустриализацию, да, свою индустриализацию, сразу затачивая ее на первый мир. Они сразу строили у себя промышленность, ну, или восстанавливали, там, в Японии промышленность была сметена бомбардировками во время Второй мировой войны, тут уже жрать было нечего, там, все в Южной Корее там жрать было нечего. Они сразу строили свою промышленность с тем прицелом, что они будут работать на весь мир. А Советский Союз строил свою промышленность с тем прицелом, что он будет работать на себя. Ну, понятно, что-то миру будет продавать, но это что-то, это было сырье. И в огромной степени еще, да, Советский Союз крутился вокруг того, что ему надо было поддерживать уровень жизни своих сателлитов, вот, ну, Восточный Блок, да. У Польши, Венгрии, там, естественно, ну, где стояли советские войска, там, Восточная Германия, нужно было их снабжать, нужно было снабжать их, в первую очередь, топливом, нефтью, в обмен, да, в обмен на потребительские товары и на политическую лояльность. А вожди этих стран говорили, ну, говорили там, что Хрущеву, что Брежневу говорили, там, ну, товарищ генеральный секретарь, ну, у нас народ, он знает, как он жил до, он знает, как он жил до коммунизма близко, да, плюс еще все это понимает, и у нас еще какие-то малые бизнесы сохранились, у нас колхозов нет, но мы не можем, нам надо больше, у нас народ не хочет жить на таком уровне. А ничего не можем сделать. И провести такие же массовые, там, массовые такие же репрессии, как провести в Советском Союзе, да, ну, мы тоже не можем заставить это делать. Все же делалось. А, вот. Советский Союз говорит, конечно, но мы вас поддержим, мы вас поможем и так далее. Мы будем вам помогать. В чем проблема сейчас, да? Возвращаясь к нашей российской экономики, почему же нам никак не получается заработать. Об этом, ну, во-первых, как я уже сказал, первая проблема, что мы сколько бы ни работали, у нас труд, у нас объемы нашего потребления ограничены валютной выручкой, которую мы можем поменять, первое. Но есть еще второе обстоятельство, и о котором мы поговорим сразу после перерыва. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. И сейчас самое время эту поддержку оказать. Не переключайтесь.
Здравствуйте. Раз уж вы досмотрели до этого момента, это значит, что видео, а именно программы «Деньги и писец» Дмитрия Прокофьева вам интересно. Поставьте, пожалуйста, лайк, это помогает алгоритмам YouTube его продвинуть еще дальше. Пишите комментарии, потому что нам важно смотреть, каким образом реагируют наши зрители на тот контент, который мы вам предлагаем. Ну и нам очень важна ваша поддержка. Как ее оказать, сказано в описании. Почему это важно? Потому что мы делаем этот проект только для наших зрителей и больше ни для кого. Поэтому если вы считаете, что проект этот заслуживает поддержки, поддержите его. Спасибо.
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Продолжаю наш рассказ о том, что у нас происходит с нашим трудом и, соответственно, что у нас делается, как нам все-таки заработать больше, да? И на этом фоне. Смотрите, что здесь интересно. Мы понимаем, мы помним, что оплата труда, она зависит от того, сколько человек еще производит, от степени его производительности. И вот здесь с производительностью-то у нас не все так просто. Да? Значит, есть такой генерал, ссылаясь на его работы, Институт народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, и с очень хорошими, сильными исследователями, есть исследование, оно так и называется, «Оплата труда и качество рабочей силы в России», экономист Елена Узякова, его автор. И вот там есть очень интересные цифры. Да? Несмотря на высокий и со временем возрастающий образовательный уровень российской рабочей силы, в 2020 году 35% занятых имели высшее образование. А оценки человеческого капитала в России за 2002-2010 год выросли вдвое, составив свыше 600 триллионов рублей. Это в 2010 году. Этот рост не находит соответствующего выражения в уровне и динамике производительности труда. Производительность труда в России в 2020 году составляла 38% производительности труда в Соединенных Штатах. Вот очень интересный вопрос. 38% производительности труда в США. То есть это значит, что 2,5 русских работника равны одному американскому. Или 5 русских работников равны двум американским. Почему это важно? А потому что это соотношение 5 русских, 2 американца, оно сохраняется уже на протяжении последних 150 лет, то есть времени доступной статистики по рынку труда. Единственное было исключение, это когда в 30-е годы оно было чуть поменьше, потому что там, ну, в Советском Союзе поставили там к станкам и лопаты дали в руки всем, кому только можно было дать, а в Соединенных Штатах было еще последствия Великой рецессии. И все, причем это короткое было время. А потом все, опять вот это вот соотношение сохраняется вот на этом уровне. И, скорее всего, о чем это говорит? Это говорит о том, что есть какая-то системная глубокая проблема, которая мешает нам повышать производительность. Да? Вот, значит, при этом как пишет Узякова, существует прямая зависимость динамики производительности труда от динамики привлечения сотрудников с высшим и средним образованием. Значит, и вот что здесь проблема у нас, да? При сопоставлении основных показателей рынка труда с образовательными характеристиками рабочей силы, считаю я, и основной проблемой выступает рассогласованность структуры спроса и предложения трудовых ресурсов. Согласно результатам обследования предприятий реального сектора, у 30-40% нехватка одних специалистов сочеталась с избытком других. Дефицит рабочей силы испытывали более половины опрошенных, а 80% предприятий испытывали дефицит квалифицированных рабочих. То есть одних специалистов много, а других специалистов мало. Да? И в чем проблема здесь? Да? Продолжая вот эту мысль, структура экономики устроена таким образом, что наравне с высококвалифицированным трудом на рынке всегда присутствует и рабочая сила более низкой и средней квалификации. И спрос на нее также велик. Доля специалистов со средним профессиональным образованием в 2020 году равнялась 45% числа занятых. И вот здесь момент, да, что это спрос на, условно говоря, на плохие, это плохие рабочие места. Это рабочие места, на которых ты будешь сидеть, соответственно, соответственно, ты будешь все равно, да, есть спрос, проще сказать, это спрос на людей, которые заведомо никогда много не заработают. И плюс еще какой момент, что в структуре занятого населения в России доля рабочих мест с высоким потенциалом автоматизации составляет 26%. А вот доля занятой на них низкоквалифицированной рабочей силы 8%, что значительно выше, чем в экономиках других стран. То есть, что это означает? То есть есть рабочие места, где нужен высококвалифицированный специалист. Высококвалифицированному специалисту надо много платить. Много платить ему не могут, потому что если будут ему много платить, что он будет покупать? Потому что товаров не хватает. Товаров не хватит. Понимаете идею? Потому что товары зависят от производительности нефтяного сектора, а не от того, что зарабатывает человек. Поэтому ставят низкоквалифицированного работника. Понятно, что у него руки растут из какого места, и сделать он толком ничего не может. Работает он меньше и хуже, чем мог бы, а ничего не сделаешь. Если дать ему высококвалифицированное рабочее место, хорошее, там, капиталовооруженное, как это называется, он потребует высокой зарплаты, высокая зарплата потребует усиления работы в других секторах, усиления работы в условно в нефтяном секторе. Нужно надо будет качать еще больше нефти. А если дать хорошо, а почему не начинать строить заводы с потребительскими товарами, которые нужны были бы всему миру? А потому что тогда не будет хватать рабочей силы и не будет хватать, не будет хватать ресурсов для вот этого промышленного сектора, который важен для правительства, которое оно оплачивает. И все, стенка. И все, стенка, ничего здесь не поделаешь. И вот очень интересно, да, что при этом, как я сказал, Россия экономика рыночная, и так сказать, гиперрыночная, и заработная плата, она очень дифференцирована по видам деятельности. Где максимальный уровень оплаты труда? Финансы, страховка. В 25 раза выше средней по экономике. Добыча полезных ископаемых в 2 раза выше. Информация и связь в 1,7. То есть здесь в России важны день и важна нефть. А вот в производстве нет. А в производстве нет. А вот, например, в сельском хозяйстве только треть. А в образовании и здравоохранении там они 30%, 40% от уровня сферы финансовой деятельности, да? Вот. И, кстати, а вот оплата труда в образовании и здравоохранении в тех самых в Штатах, это 98% и 90% средний по экономике. Чувствуете разницу? То есть, смотрите, какая разница, если мы будем сравнивать, допустим, Россию и Штаты, да, то в Штатах, что касается добычи полезных ископаемых, как в России, 180% средний по экономике, да, обеспечение энергии, да, в Штатах вообще там супер, это еще более прибыльно, чем там еще лучше работать, чем в России в добыче полезных ископаемых. Тот, кто работает там электрики, да, в Америке, это там 2,3 средней зарплаты по экономике. А вот финансовая и страховая деятельность в России более прибыльная. А научные исследования и разработки в Штатах – это в 2 раза больше, чем в среднем по экономике. Кстати, в России 1,6. В образовании в России 76% от средней по экономике, в Штатах 98%. Интересно, в здравоохранении примерно поровну. И вот здесь что важно и интересно, да? Что уровень средней заработной платы в России, он все равно остается ниже. Не раскрутить. Не раскрутить. И даже надо сказать, что если в 2014 году в том же Китае уровень зарплаты составлял 49% российского уровня, уже в 2020 году средняя зарплата в Китае превращала российскую в 1,1 раза. Ну и с МРОТом у нас все понятно. Значит, здесь проблема еще в том, что если в России отрасль образования одно из худших рабочих мест по размерам среднегодового заработка. Почему так? А это вовсе не потому, что не хотят платить там учителям, а потому что вопрос зачем? Ну ок, мы будем платить, много будем платить учителям. Лучшие пойдут учителям. Да, они научат хорошо, научат работников, хорошо научат рабочих. Там, ну, там будет квалифицированный персонал, все будут отлично учить. Где будут работать эти люди? Куда они пойдут работать? Да, у вас будет хорошо, у вас со школы будут выходить все отличные, да, там со школы, ПТУ. А куда ты их пристроишь? Поэтому здесь вот эта ситуация, она очень, как я уже сказал, при всем при том уровень образовательных характеристик российской рабочей силы один из самых высоких в мире. Вот умные люди, образованные люди, способные люди, перспективные люди. Структура экономики такова, и структура приоритетов финансирования экономики, что эти таланты не могут быть востребованы, не могут обеспечивать деньгами. За счет чего сейчас мы видим рост, действительно рост зарплаты, рост оплаты труда? За счет еще того, что у нас просто людей становится меньше, их не хватает физически. Почему? Смертность, высокая смертность, высокие нагрузки, высокие, скажем так, высокие требования к ничего не сделать. Вот хоть ты тресни. А, причем интересно, что сокращение свободной вот рабочей силы, да, оно началось в России не сейчас. Оно началось несколько лет назад на этот институт труда, институт трудовых исследований, Высшей школы экономики на это обратил внимание и рассказывал о том, что, ребята, у вас скоро будет не хватать рабочих рук. Ну, во-первых, у нас еще и так, мы понимаем, ковид сильно подкосил. Ковид сильно подкосил очень людей. Мы, смертность огромная, конечно, была. И здесь очень большой был потерян объем трудового ресурса в результате коронавирусной инфекции. Так уж получилось у нас. И людей стало не хватать. Ну, поэтому здесь что еще? Что еще здесь важно? Там, где не хватает людей, вот это вы смотрите, если просто у вас нехватка персонала, здесь начинается вот какая проблема. А вам нужен в идеале работник, это не тот работник, это работник, который все время повышает квалификацию. То есть производительность труда растет, человеку дают все время какую-то там более производительную, там более сложную тему. А для этого у человека нужна мотивация. Для того, чтобы все время не просто работать больше по времени, а работать более производительно, ему нужна мотивация. А какая у него мотивация сейчас? Ну, можете сами оценить. Мотивация выживания – это тоже нормально. И есть здесь еще момент исследования, на который я обратил внимание буквально вот сегодня. Это история про то, что кажется, что вот ты увеличишь там твое рабочее время, да, будешь больше работать, и вот ты больше заработаешь. Mm-mm. Нет. Вот самая большая проблема в том, что сейчас вот тоже исследование, о котором я пересказывал там его содержание в своем телеграм-канале, экономистов из МГУ, которые изучали структуру распределения свободного времени у людей. Русские много работают и выкладываются на работе, но увеличение рабочего времени, да, не приводит к адекватному такому же увеличению зарплаты. А потому что труд непроизводительный, рабочие места плохие. Да, ты больше работаешь, да, ты больше занят. Но то, что ты делаешь, не приносит результата, который можно продать и который можно получить деньги. Ну, белка в колесе. Ну, быстрее будет бежать белка в колесе, она все равно стоит на одном месте. А почему нужно? А нужно повышение расходов производительности труда. А нужно повышение инвестиций в производительность труда. Отлично, повышаем производительность труда, человек опять будет предъявлять спрос на товары, которых у нас здесь ему не купить. Поэтому, что здесь можно сказать на, как говорится, оптимистическую ноту, оптимистичную такую ноту надежды, которая нас поддержит? Что у нас хорошо? В России действительно не хватает рабочих рук. А в России действительно существует шанс сейчас у людей получить возможность требовать для себя больших зарплат. Но вместе с тем, для того просто зарплат самих по себе будет недостаточно, если мы не будем искать возможности для повышения своей, для повышения возможностей своего потребления. То есть нужны нам не просто деньги, нам нужны товары и вещи. Для товаров и вещей, как я уже возвращусь, в десятый раз это повторю, нужно другое распределение ресурсов, чем то, которое мы видим сейчас. А надо решать, хотим ли мы просто деньги или мы хотим номинальные, да, бумажки с цифрами, или мы хотим хорошо жить. Это не одно и то же. И вот как сделать так, чтобы у нас и наши зарплаты превращались в красивые автомобили, в комфортные дома, в удобную одежду, в вкусную еду, в наши там развлечения и доставляли нам, наша работа оставляла нам больше свободного времени. Ну, это, можно сказать, уже национальная задача, которую мы, нам еще только предстоит найти ее решение. Вот на этой оптимистичной ноте я, конечно, поздравляю вас с праздником весны и труда. Оставайтесь с нами. Напоминаю, что канал Деньги и PCS работает благодаря вашей доброжелательной поддержке, которую сейчас самое время оказать. Всего доброго!